Ну, я получил три вопроса, чтобы потом не забыть их, может быть, сразу. Согласно понятиям ЕХБ, такие дары, как говорение на языках, на иных языках и истолкование прекратились за ненадобностью. Что вы думаете об этом? А я тоже из ЕХБ. Такое впечатление, что ЕХБ так считает, а вы как считаете? Я тоже из ЕХБ, но я думаю, что это как бы упрощенно. Очень упрощенно. Дело не в том, что там за ненадобностью или надобностью. Я знаю, у нас был брат из Германии, который сам лично свидетельствовал, что когда на Балканах там были эти трудные времена, и они с группой, не помню там уже в деталях, как с какой-то группой попали в очень тяжелое положение, то есть их могли там расстрелять. И он, не зная там местного языка, именно заговорил на этом языке, объяснил все как нужно, и они остались живы. И даже его спрашивали, а он теперь как бы владеет этим языком? Он говорит, нет. То есть Бог тот же самый. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И то, что в Библии написано, то и есть. Просто немножко как бы этот вопрос не в той теме, о которой мы будем говорить, но если в двух словах, то сегодня очень во многих случаях искусственно вызываются эти все дары. И люди, которые этим занимаются, не обращают внимания на один простой стих, который записан в послании к Коринфянам. «Дух Святой, Бог, дает дары, как ему угодно», понимаете, да? Не как мне угодно, когда люди ревнуют и говорят, раз написано, значит, должен быть. Ну и второе, это иной язык, это не единственный дар, который там перечисляется. Поэтому если уже ревновать, то ревновать и о других тоже дарах. Но я думаю, что нельзя говорить там, что что-то прекратилось за ненадобностью. То есть таким образом я Бога ограничиваю. Может быть, не в таких масштабах, не в таких количествах или еще как-то, но Бог будет делать то, что Он делает и то, что Ему нужно. Дорогой брат, можете ли вы что-то сказать о нашей земле? Круглая она, как шар, или плоская? Среди некоторых членов церкви идет дискуссия по этому поводу. Что говорит Библия об этом? Потому что на этой почве происходят огорчения и недоумения и споры. Для меня это очень удивительно, что на этой почве еще идут споры. Я могу сказать, что в Библии написано, ты восседаешь над кругом земли и повесил землю ни на чем. Это да, написано в Библии. Но тогда еще не было самолетов и космических кораблей. А сегодня все это очень хорошо видно, даже с самолета. Я вам могу сказать, что она как шар, даже потому, как я уже летал много раз на самолете, даже из этих соображений. И еще один вопрос. Объясните, пожалуйста, подробнее, что значит уклониться от простоты во Христе. Это я только на вопросы буду отвечать. Я думал, для личности, для церкви, что это за путь. Ну, может быть, на этот вопрос, и мы затронем и в теме это. Ну, еще один, чтобы потом не забыть. Не знаю, откуда его начинать. Сегодня, когда речь идет о явном грехе, брата или сестры, некоторые, ссылаясь на стих в Библии Матфея 7:1, «Не судите, да не судите будете, не судимы будете», говорит, «Не надо судить, пусть Бог судит, а мы не имеем на это права». Правильно ли это? Какая разница между словами «судить» и «осуждать»? Братья и сестры, я такое впечатление, но если бы я приехал где-то в какое-то село, и у вас не было братьев, и вы не могли бы эти вопросы им задать, и они вам ответить, Пожалуйста, давайте как-то все-таки... Да. Я думаю, что это очень-очень простой вопрос, и очень простой ответ любой брат из вашей церкви на него ответит. То, что говорят некоторые где-то, нужно, не нужно, у нас очень много некоторых, которые всегда будут что-то говорить. У вас есть замечательные братья, замечательная церковь, где можно это все выяснить. Есть ли у грешника свободная воля, играет ли она какую-нибудь роль в вопросе спасения? Но это ближе уже к нашей теме. Хотя Николай Георгиевич сегодня сказал, что как бы тема «Почему я баптист?» на этот вопрос я мог бы очень быстро ответить, потому что я родился в семье баптистов. Но если серьезно, с богословской точки зрения ответить, то баптист, вы знаете, откуда происходит, да, слово? Греческое слово «баптизо» означает погружение или крещение. И вот эти два аспекта, водное крещение, кто будет веровать и креститься, будет спасен. И второе, 1 Коринфянам 12:13, это «все мы одним духом крестились в одно тело», для меня абсолютно достаточно. Вот, включает в себя все Евангелие. И поэтому я баптист, потому что крещение водное и крещение духом для меня абсолютно достаточно. Я бы сегодня по-другому сказал бы, задал бы этот вопрос. Вот вы знаете, что есть определенное распространение и влияние среди баптистов учения вот, о суверенитете Бога, о том, что есть избранные, неизбранные и остальное все. То есть я могу вам сказать, ну, насколько у меня получится, почему я не кальвинист? Потому что сегодня это учение получает большое распространение и влияние. Раньше мы этого не знали. Вот жили себе спокойно, верили в Бога, и даже те братья, которые приезжали отсюда из Америки, говорили со слезами на глазах, говорили, как мы вам завидуем, какая у вас живая вера, как вот, ну мы не знали тогда ни кальвинистов, ни арминиан, ничего подобного. Учение о предопределении и избрании ко спасению. Я как-то читал, что один человек говорит, я вдруг узнал, вот когда появляются какие-то термины, он говорит, я 40 лет живу и вдруг узнал, что все это время я разговариваю прозой. Вот так и у нас получается. Мы не знали каких-то вот таких вот богословских учений, но мы верили, искренне верили Богу, искренне верили Евангелию, я думаю, что при желании, конечно, ну, потом уже появилось это все. Я долго не занимался этим вопросом. К нам приезжали братья, в том числе и кальвинисты. Вот. Я долго не занимался, потом смотрю, оно больше, и последнее время уже довольно-таки сильно распространяется. И я начал, как мне казалось, такое беспристрастное исследование этого вопроса. Вот просто начал и смотреть, изучать. И начал с кальвинистской литературы, поскольку у нас ее было предостаточно. Поскольку даже семинарии в основном организовывали люди, которые придерживались кальвинистского учения, они обеспечивали учебные заведения в первую очередь такой литературой, которая, собственно, об этом и говорила. И вот я прочитал, есть ли в кальвинистской литературе, если кальвинизм может быть подтвержден ясным и точным доказательством из Писания, то он должен быть принят. Если нет, он должен быть отвергнут. Это в кальвинистской литературе. Или другое, истинный смысл Писаний есть естественный и очевидный смысл. Я начал сравнивать и читать в Библии эти тексты, которые приводились, и начал сравнивать. И пришел к выводу, что как раз много искажений в этом, в естественном и очевидном смысле. Позже об этом поговорим. Потом я начал читать историю. Оказалось, что он возник не сразу. Ветхий Завет весь говорит о выборе. Ветхий Завет весь говорит, если будете слушаться, будет вот это. Если вы не будете слушаться, будет вот это. Выбери жизнь, да, и многое другое. Весь Ветхий Завет. Я не буду подробно останавливаться. Потом я начал читать раннехристианские мыслители. Юстин, философ, Иоанн Златоуст, Ириней Леонский и другие абсолютно точно говорили о том, что есть выбор и есть свобода у человека. И вот появляется в IV веке Августин, который впервые провозгласил вот это учение о предопределении. И это было непросто. Это было в борьбе с Пелагием. Пелагий – это британский монах, который переехал в Рим и стал учить, что человек рождается в мир абсолютно свободным. Грех Адама – это просто дурной пример. Да? Он может последовать, ибо может не последовать. Он абсолютно свободно может выбирать. И может сам в этой жизни очень много хорошего и доброго добиться. Представьте себе Августина. Мы часто тоже, когда с кем-то спорим, да, то перегибаем в другую сторону, как мы говорим, чтобы мало не показалось. Конечно, он этим возмутился. И вот именно в борьбе с Пелагием и пелагианством возникло это учение о предопределении и вот неотразимой Божьей благодати. И Августин поднял вот роль Божьей благодати до такой степени. И Августин сказал, что человек абсолютно ничего сам не может, ничего у него нет выбора. Правда, он говорил, что вот как птица с перебитым крылом, она свободна летать, но фактически она не может летать. Но если говорить коротко, все это учение Пелагия было осуждено на соответствующем соборе. В средние века так было полупелагианство, так называемое. То есть Бог сотрудничает с человеком и так далее, и так далее. И вот в XVI веке реформатор Жан Кальвин возобновил и поднял это учение Августина, очень хорошо богословски его обработав, и с того времени это учение стало называться кальвинизмом. И зять Кальвина, Беза, он как бы пошел еще дальше. Кальвин говорил, что Бог избрал одних ко спасению людей, а других избрал к погибели. Он поправил немножко Августина, потому что Августин сказал, что Бог избирает одних людей к спасению, а на других не обращает внимания. То Кальвин его поправил. Бог не такой, чтобы на кого-то не обращал внимания. Бог не может так делать. Он, если что-то делает, делает определенное абсолютно сознательно. И вот Кальвин сказал или писал, что Бог одних избирает ко спасению, а других к погибели. И он говорит, почему он это делает, мы не знаем, но он так делает. А зять его, Беза, или Беза, я не знаю, как правильно, но во всяком случае, его зять пошел еще дальше. Он сказал, что Бог творит отдельных людей для того, чтобы их погубить. И это учение в кальвинизме называется супралапсарианство. Там вот порядки декретов, что раньше вот Бог решил, как вот он решил одних избрать, других погубить, и для этого творит. То есть это вот эти люди, ну как мы говорим, как пушечное мясо. И тут уже начали кальвинисты некоторые возмущаться и противоречить. Если Бог так делает, так он тогда автор греха. Описание об этом не говорит. И начались споры. Был такой в Голландии Дирк Коорнхёрт, такая его фамилия. Вот. Он начал возражать Безе. И для того, чтобы как-то уже его, как говорят, поставить на место, было поручено якобы Арминию, богослову преподавателю, чтобы он как бы разобрался с этим вопросом и вступил в дискуссию или в диспут с этим Карнхёртом. Якоб Арминий очень тщательно начал изучать Писание, сам будучи кальвинистом, очень тщательно стал изучать Писание и пришел к противоположному выводу. И с тех пор у него были там сторонники, последователи, и уже после его смерти они собрались и написали 5 пунктов так называемых ремонстраций. В этих 5 пунктах они изложили свое понимание, которое противоречило кальвинистскому. И вот в 1619 году собрался так называемый Дордский или Дордрехтский собор, который осудил это учение вот, ремонстрантов или Арминия. И, собственно, достаточно много даже гонений было на них. Их увольняли с работы и многое-многое другое. И этот Дордский собор принял 5 пунктов, которые до сих пор считаются основными 5 пунктами кальвинизма. В английском это акро такой ряд, тюлип, да, или тюльпан. То есть это полная греховность, это безусловное избрание. 3-й пункт – это ограниченное искупление. 4-й – это непреодолимая благодать. И 5-й – это вот неотступность святых. Если говорить подробнее, то есть 1-й говорил о том, что человек абсолютно греховный и испорченный. Соответственно, Бог избирает без всяких условий, это 2-й пункт, просто как Он хочет. Вот все люди достойны погибели, абсолютно, за свои грехи. А Бог вот решает каких-то людей при помощи своей благодати вот, и избрать. Соответственно, 3-й пункт вытекает из 1-х 2, и получается, а зачем Христу умирать за неспасенных или неизбранных? Значит, Христос умирал только за избранных. И даже некоторые знаменитые кальвинисты и проповедники писали так: ни одной капли крови не было пролито за нечестивых. Ну и, соответственно, вытекая из всех 3, следующий пункт говорит, что Божья благодать неотразима. Если Бог сам выбирает, кого спасти, Он дает благодать, то человек уже не может противиться этой благодати. Благодать на него так действует, что он обязательно уже принимает Бога, принимает спасение. И последний пункт говорит о том, что Бог тех, кого избрал, и тех, кого предопределил, обязательно доведет до вечности. То есть это сохранность или неотступность святых. Или, как иначе говоря, спасен однажды, спасен навеки. Есть, по крайней мере, много разновидностей, но, по крайней мере, 2 такие основные. Это крайний кальвинизм и умеренный кальвинизм. Крайний утверждает, я просто скажу цитатой одного из авторов или сторонников: вы можете отказаться от Бога, но Он никогда не откажется от вас. Вот так примерно, вернее, это точно цитата, но так выглядит оно. Умеренный кальвинизм, он утверждает, что отпадение просто подтверждает то, что человек никогда не был возрожденным. Когда человек отпадает, это подтверждает, что он никогда и не был верующим по-настоящему или верующим возрожденным. Конечно, дальше я начал, посмотрел на историю, начал читать труды Кальвина. Они переведены на русский язык. Вот, может быть, кто-то видел и читал. И был просто в шоке, потому что то, что прячется иногда, было уже для меня это было очевидным, то, что утверждал этот человек. И вот цитаты и история его жизни меня тоже очень смутили. Он очень категорично говорит какие-то вещи, а потом какие-то говорит, почему, мы не знаем. Очень во многих цитатах, а почему, мы не знаем. И поскольку Бог суверенный, и мы вообще не должны его ни о чем спрашивать, и мы просто прах там и так далее, и так далее, и, соответственно, ссылки из Библии, которые говорят, бездна богатства и премудрости, там, да, кто ему дал наперед, кто ему может посоветовать, это все очень сильно давит. И получается, что вот он так решил, хотя нигде непонятно, откуда он берет, что он так решил. То есть это просто логические заключения. Но если кто читал историю или слышал, знает, что было вот в 16 веке, там в Женеве, где он жил, это город где-то, может быть, 16-20 тысяч человек, и там было около 60 казней за это время, и очень много штрафов и наказаний, высылок из города. И Кальвин принимал самое непосредственное участие в этом. Очень жестко. Я себе представляю, если вы заснули на собрании, да, очень большой штраф. Очень большой штраф надо было заплатить. Но я уже не говорю о том, что там кто-то вел себя там как-то недостойно. Очень жесткие порядки были. Но самое страшное, и вот сейчас много там говорили об этом, что кто-то говорит, что вот он там участвовал в казни Сервета, а кто-то говорит, да нет, это все выдумки. Я прочитал цитаты из письма Кальвина. Ну, я не знаю, может, вы не в курсе, но Сервет это был такой ученый в то время и еретик. Он, там у него были какие-то взгляды неправильные по вопросу Троицы. Вот, там была полемика, споры. И вот Кальвин пишет своему другу Фореллу, что Сервет просится в Женеву, чтобы приехать. И он говорит, я не допущу, вот это дословно, чтобы он уехал отсюда живым. Вот, меня это очень-очень смутило. Хотя есть много споров. И вот когда я посмотрел на цитаты многие, на жизнь Кальвина, меня это очень смутило. Потому что я знаю, вот в Библии читаю, да, еретика после, помните, да? Да, просто, отвергай, ну там как-то отвращайся, допустим, да? Самое страшное, но не сжигать на костре, потому что Сервета сожгли на костре. Кальвин просто очень сильное влияние имел на Женевский совет, и он в этом письме так и пишет Фореллу, своему другу, что я не допущу, чтобы он уехал живым, и добавляет, если я еще имею какое-то влияние, в совете. Меня это очень и очень смутило. Потом я начал читать кальвинистскую литературу уже последователей Кальвина и пришел к выводу, что очень много так называемых априорных заявлений. Вот просто бездоказательных таких вот каких-то вот, я вам приведу пару примеров. Бог слишком любит нас, чтобы дать нам погибнуть или еще что-то. Ну, как-то вот такое. То есть, если ты верующий, значит, он слишком любит нас, чтобы дать... Думаю, ну как, ну что это, на чем оно основано? Или один автор пишет, если говорить, что человек верил всю жизнь, был спасен, верующим, ходил в церковь, все. А под конец жизни он отпал, и поэтому погиб, автор пишет, это клеветать на Божью справедливость. Я когда прочитал это, думаю, подождите, а как же Бог говорит Ветхий Завет даже? Если праведник, да, я буду коротко, всю жизнь был хорошим, там праведным и все, и потом упал, там написано, не припомнятся ему, помните, праведные дела его. Так какой Бог правильный? Понимаете, здесь сразу возникает много вопросов. И вот очень много у авторов вот такого толка, вот таких заявлений, вот просто оно красиво, пафосно, торжественно, но при утверждении, что истинный смысл Писания есть очевидный, просто вот такой вот обычный, естественный и очевидный смысл. То есть, когда я читаю, человек говорит, это клеветать на Божью справедливость, а как раз она выражена совсем в другом. Но самое... Для меня вот какое-то шокирующее было. Когда я прочел фразу, этот автор переведен на русский язык, и, может быть, у вас даже есть его книжки, Уоррен Уирсби, там «Будь уверенным», «Будь мудрым» и так далее, эти книги. Вот этот автор пишет, вы можете не ходить в церковь, не читать Библию и не молиться. Понимаете? Для нас это было всегда самое. Вы можете не ходить в церковь, не читать Слово Божие, не молиться, но спасение вы не потеряете. Вы потеряете награду, вы потеряете, ну вот как они пишут, даже трудно объяснить, вот какое-то такое вот состояние здесь там, ну, особое какое-то, но не спасение. Я не знаю, нас всегда учили, я так читал всегда, что как это не ходить в церковь, не читать Библию, не молиться, а что остается? И меня это, конечно, очень сильно удивило. Потом я слушал уже и смотрел, специально уже задался целью, и в Ютубе беседы разные, когда вот известные братья, сторонники этого учения или этого движения проводят беседы какие-то там или выступления. И вот один довольно-таки грамотный, образованный брат, вдруг я слышу, говорит, как он объясняет. Дом его мы, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. И он говорит, если не сохраним, то никогда не были его домом. Вы понимаете, да? Я вообще стараюсь говорить, ну, на самом таком популярном языке, потому что богословски будет, наверное, трудно. Понимаете? Потом, мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. И он говорит, если не сохраним, то никогда не были причастниками. Ну, я вроде в школе учился, и русский знаю, и я не понимаю этого. Вы знаете, есть такие в Библии даже вот фразы, я уже не говорю о литературе, например, Бог есть любовь, да? Есть такое, да, в Библии? А попробуйте сказать, любовь есть Бог. Нельзя так говорить. Понимаете, да? То есть нельзя вот эти математические формулы применять в таких серьезных вещах. Вы сделались причастниками Христу. Если только начатую жизнь, сохраните до конца. И очевидный, и естественный смысл для меня, это как раз такой. И сделались причастниками, и можете не сохранить жизнь до конца. Вот это естественный. Но поскольку вот эта богословская система и эти пять пунктов подминают буквально под себя Библию и библейские тексты, вот тогда такое и получается. Ну, я уже не говорю о том, как, скажем, авторы объясняют, чтобы выдержать третий пункт, это самый тяжелый пункт. Даже для сторонников кальвинизма самый тяжелый пункт – ограниченное искупление. Христос не умирал за всех, а только за избранных. Когда полное Евангелие, все Евангелие говорит, ибо так возлюбил весь мир, да? Ну и я не буду все эти тексты перечислять, их очень много. Что они делают? У них при очень таком, ну, я бы сказал, акробатическом, профессиональном таком, я не знаю, объяснении, получается, что весь мир не весь мир. Вообще весь не весь, мир не мир, и даже спаситель не спаситель. Этот действительно ну, заслуживает особого внимания. Потому что когда я читаю, это просто что-то очень... Вот я помню это. Автор кальвинистский пишет. Истинный смысл Писания – есть естественный и очевидный. Вот когда написано «за весь мир», одного из братьев спросили, чтобы он объяснил, у него же в церкви там вопросы и ответы, чтобы он объяснил Иоанна 3,16. Но это было интересно, как он объяснял. Что да, Бог любит весь мир. Он посылает на них там солнце, дождь и все такое. Понимаете, да? Чтобы выдержать вот этот третий пункт, что искупление ограничено, нужно даже Иоанна 3,16 как-то по-другому, когда все всегда понимали, что жертва Иисуса Христа, Бог так возлюбил, что своего Сына отдал, чтобы всякий верующий, да, а здесь получается и не все, и не всякий. Еще очень популярный такой, ну не знаю, вопрос или такая комбинация слов – за что люди идут в ад? Если Христос умер за всех, они спрашивают, за что тогда человек идет в ад? И начинается перечисление, причем очень красивое. За грех уплачено, за то уплачено, за долг уплачено. И вот в эту строчку вставляется: за неверие уплачено. Понимаете, да? И мы понимаем всегда, как? Кто будет веровать, будет спасен. Кто не будет... Христос умер, пострадал, искупил, но спасение Бог поставил в условие. То есть, если будешь веровать, они берут, вставляют неверие в общий список грехов. Я не знаю, или я понятно говорю? Не потерялись? В общий список грехов. И тогда получается, что если он умер за всех, наказывать не за что, понимаете, да? Неверие – это такой же грех. Отвержение Христа – такой же грех, за который умер Христос. И поэтому они логически приходят к выводу, значит, он умер не за всех. И причем это выдающиеся, такие известные богословы. Меня это очень разочаровывало, потому что, ну как можно так? Следующее – это предупреждение. Ну вот это масса предупреждений в Евангелии, да? Как же можно их объяснить? Зачем они? Тоже объясняется. Для избранных, которые никогда не погибнут, это просто напоминание, что там опасно. Ну, просто так вот. Вот вы видите, один из них говорит, знак. Ну, череп и кости, например, да? На трансформаторной будке или на столбе. Человек нормальный, он видит это и туда не полезет. Я когда читал у нас это, ну просто полезет, в том-то и дело. У нас лезут, погибают, наркоманы лезут за проводом. Ну, я не буду все перечислять. Видят знак и лезут. Важно другое, что этот знак не просто игрушка. Вот знаки на дорогах, да? Если крутой спуск, значит, это крутой спуск. Если ты не затормозишь, ты разобьешься или нет? Они говорят, знаки это просто, ну как бы, ну просто вот напоминание. Нормальные люди, они просто будут знать, что там опасно. Еще одна очень серьезная вещь, которая меня просто шокировала, когда я начал читать это все. Оказывается, по их учению, возрождение предшествует вере. По этой же логике, если человек ничего не имел, ничего не умел, а как он может поверить? У него ничего нет. Ему надо сначала родиться свыше, ему надо природа сначала Божья. Божья благодать его возрождает, и только потом он может поверить. И это было серьезно для меня, я не ожидал такого. То есть возрождение не как у нас, мы понимаем и понимали всегда, что вера, потом возрождение. Нет, там возрождение по этой логике идет раньше. Один известный, очень популярный в Америке проповедник. Моя жена любит его слушать. Хорошие проповеди такие, живые проповеди. А я слышу, вот она там на кухне включила и слушает. Я говорю, что ты слушаешь? А что, хорошая проповедь? Он говорит на тему «Я лоза, а вы ветви». Он говорит, тот, кто на лозе, не может не приносить плод. Понимаете? Это тоже логически вытекает из всего остального. Если ты спасен, избран, и все, все, благодать действует на тебя неотвратимо. Ты не можешь уже плохого чего-то, да? Ты будешь только приносить плод. Я слушаю, думаю, ну как же так? Ну как же так, если так близко вы к Библии и как? Я открываю 15 главу Иоанна и читаю. «Всякую ветвь у меня», так написано, «не приносящую плода». Понимаете, да? Ну, это уж вот очевидный, естественный и очевидный смысл. «Всякую ветвь у меня, не приносящую плода», отсекает. Значит, может. Люди, которые работают с виноградом, подтверждают это. На лозе может быть ветка, которая не приносит плод. Понимаете, вот потихоньку, как бы Библия уже подстраивается под богословскую систему. Вот такая картина. Потом я начал читать основные тексты Библии, на которые делается ударение. Ну, интересно же просто. Акценты, которые... Ну и первое, что попало мне, это 2 Петра, 2 глава, 1 стих. Очень трудный для кальвинистов стих. Лжеучители, отвергаясь искупившего их Господа. Понимаете, да? Отвергаясь искупившего их Господа. Ну, третий пункт, ну, никак нельзя притянуть туда. Или это к третьему пункту. Значит, он таки их искупил, и они таки его отвергаются. Правильно? Если естественный и очевидный смысл. И вот один из тоже выдающихся там богословов, который вот такие книжки понаписывал, пишет, здесь Петр иронизирует. Понимаете, да? Я когда прочитал это, думаю, ну вот какая-то, как мы говорим, бабушка, да, которая берет Библию, открывает и читает. И даже перед этим прочитала того же кальвиниста, что и я. Истинный смысл Библии – это естественный и очевидный. И вот она читает, и она должна увидеть, что там Петр иронизирует. Это они так думают, что он их искупил. Это им так кажется, что он их искупил. Понимаете, да? На самом деле это действительно очень такой прямой и трудный для них текст. И все равно он иронизирует. Дальше в этой же главе говорится о том, что с такими людьми бывает по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. И вот один из этих братьев, проповедников, говорит, объясняя, когда его спрашивают, а как же вот с этим? А он говорит, ну она притворялась. Она была в церкви, она там еще другое, но она оставалась свиньей. И еще он говорит, в греческом, вот это очень часто тоже, в греческом, не вымытая свинья, а вымывшаяся. Понимаете, да? То есть ее не вымыли кто-то, а она сама себя вымыла, примарафетилась там и осталась свиньей. Я когда это слушаю, когда читаю, вот я не знаю, может, поймете вы меня или нет, я не понимаю просто, как можно, там написано, так бывает по верной пословице. Понимаете? А другой автор на эту тему написал, это нас не касается. Почему? А потому что мы не свиньи и не псы, мы овцы. Ну, думаю, хорошая логика. А как написано, будьте как змеи, как можно быть и змеей, и овцой одновременно. Или не будь там лошак, как лошак несмысленный, то там целый зоопарк. Почему как овцы, хотя и овца тоже бывает непослушная и заблудшая и так далее. Вот эта логика меня очень смутила. Очень. Я действительно хотел беспристрастно выяснить это. И когда вот просто оно притягивается, тогда сложно. Дальше. Очень известный вам всем текст и аргументы. Если мы неверны, он пребывает верен. Да? Второе послание Тимофею, 2 глава, 13 стих. Я открываю это послание, причем под этот стих очень многое говорится, в том числе и то, что я читал. Если мы от него откажемся, он от нас никогда. Я открываю эту главу, и что там видно? Если мы умерли, если с ним умерли, да, с ним и оживем. Если там не просто только этот стих. То есть из контекста вырывается один текст. А потом знаете, что там есть? В предыдущем стихе. Если отречемся, он отречется от нас. И вы нигде не найдете этого текста в кальвинистской литературе. И меня это очень сильно расстроило и удивило. Ну как же так? Если Писание, соло скриптура, да, если только Писание, то почему не контекст? Почему? И сам этот стих, если мы неверный, он пребывает верен, потому что себя отречься не может, когда я читаю все вместе, то у меня получается другой смысл. Если мы неверны, он пребывает верен, и он таки отречется от нас. В этом смысле там написано. Потом читаю дальше. «Никто не похитит из моей руки». Очень такой популярный стих, да? «Если вы верующий, уже никто не похитит из руки Иисуса Христа». Я открываю этот текст и читаю. Знаете, как он начинается? «Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною, и я даю им жизнь, и никто не похитит из моей руки». Почему не прочитать все? Почему не написать все? Овцы слушаются, у них есть выбор, слушаться или не слушаться. Они идут, это значит какие-то действия, это жизнь. Я даю им жизнь, это тоже очень важно. И, конечно, тогда никто не похитит из руки. И в Римлянам 8 главе, это меня особо шокировало, есть такой богослов Чарльз Райри, написал много книг, и некоторые переведены на русский язык, в том числе есть такая книга «Основы богословия», которой пользуются в наших колледжах, семинариях там и так далее. Это было очень интересно для меня. Он пишет, помните, там ни высота, ни глубина, там, ни широта, ни перечисляется, а потом и никакая другая тварь. Открывается скобочка и пишется, следовательно, и мы сами. Понимаете, да? Как говорят, вы еще со мной? Я когда прочитал, как это можно так делать? В любом языке другая – это другая. Понимаете, да? Там ничто и никакая другая тварь. То есть всегда и мы понимали, и так надо понимать. Ничто извне не может нас отлучить от любви Иисуса Христа. Но поскольку ему надо пятый пункт притянуть, то он пишет, следовательно, мы сами, просто в скобках добавлено, следовательно, да, мы твари, но не другая. Получается, что ничто не может нас отлучить, извне ничто, а сами мы можем. Но чтобы это убрать, добавляется, и это меня уже добило окончательно. Такого высокого уровня богослов вот так сильно притягивать за уши к какому-то пункту, это уже для меня было слишком. И оно не следовательно совершенно, потому что то другая тварь, никакая другая тварь, а это не относится ко мне. Сам-то я могу. Вот. Ну и ходовой такой, особо ходовой такой текст, Деяния 13 глава, это уверовали те, которые были предуставлены, помните, да, к вечной жизни. Я открываю этот текст, я не знаю, можно открыть Деяния, 13 глава, 48 стих. «И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Отдельно всегда пишется этот текст. Я читаю с 46-го. «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». И дальше язычники, слыша это, радовались и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Понимаете, если этот текст отдельно, значит, вот кто предуставлен, тот и уверовал. Да нет, вы сами себя сделали недостойными. Вы отвергали, значит, вы имели право выбора и возможность. Вы отвергли, а язычники приняли. Поэтому для меня это, ну, поскольку я немножко учился и знаю, что такое контекст, для меня это было очень серьезно, потому что ну, это элементарное нарушение правила контекстологии, потому что два стиха предыдущих абсолютно все объясняют, и никаких там проблем нет. Я увидел, что очевидная подгонка текстов Писания под богословскую систему. Я уже не говорю о Евреям 6.4. Вы знаете этот отрывок. Невозможно, да, вкусивших там дара небесного и Духа Святого, сделавшихся причастниками и отпавших, невозможно обновлять покаяние. Я когда прочитал толкование, но это надо особо изощряться, чтобы доказать, что это относится к неверующим. Ну как же вкусивших? Ну вот, надкусил чуть-чуть и все. Вот такие объяснения. В самом лучшем случае они говорят, ну это правильно все, но гипотетически, то есть предположительно. Если бы такое было бы, то тогда бы невозможно бы их было бы обновлять. Понимаете, да? Вот на самый такой текст сложный, вот Евреям 6.4 и 2 Петра 2.1 очень сложно. Я не буду вас утомлять, я просто увидел, что искажается, просто искажается природа Бога. Вот как я ее читаю в Библии, в Евангелии, она искажается. И я понимаю, что тайна знания Бога, она всегда будет, возможно, и в вечности, потому что Он Бог, великий и непостижимый. Но тайна знания воли Божьей – это другое. Она, вот если мы не знаем, что хочет Бог, да, почему Он так сделал, что Он сделал, это вносит какую-то неуверенность или недоверие. А мы знаем, что Он хочет. Ну, черным по белому Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. И много-много другого такого. И я думаю, почему так? И пришел к выводу, что Августин и Кальвин, они оба были юристы. И они рассуждали о Боге, как о всемогущем, суверенном Боге, который абсолютно никого ничего не спрашивает. Он захотел и сделал. То есть это нормально. Вот на юридическом каком-то таком вот, я не знаю, как назвать, в юридическом контексте, может быть, это и нормально. Но они, наверное, не учли то, что Богу возможно, Он не обязательно будет делать. Вы понимаете, это настолько серьезно. В кальвинизме суверенитет Бога преподносится, или всемогущество Бога преподносится, как какое-то свойство Бога, которое ему кто-то навязал извне. И Бог ничего с этим не может поделать. Вот так, когда я читаю, я так вижу. А это неверно, это не так. Мы верим в суверенитет Бога. Мы верим в суверенитет Бога, мы верим в верховную власть Бога, но именно согласно Его суверенитету Он волен поставить спасение в условие. Правильно или нет? Если Он суверенный Бог, почему Он не может поставить спасение в зависимость от условия? И вот когда нам подсовывается, во всяком случае я так ощущал, мне подсовывается учение о суверенитете Бога как что-то ужасное и непостижимое. Он миллионы людей направляет в ад. Никто не может спросить, чего и за что, и почему. Мы не знаем, и мы не должны спрашивать. Вот так оно примерно выглядит, потому что Он Бог. В человеке нет ничего доброго, он не может и не способен искать Бога, поэтому Бог суверенным образом определяет людей или предопределяет людей к спасению, дает им благодать, которой они не могут возражать и противиться, и избранных приводит ко спасению независимо ни от чего. Я смотрю, вот богоцентричность – это основное, что вот в этом учении. И когда вот кто-то что-то… А ты что, против? Да? Ну как я могу быть против суверенного Бога? Нет. Но я думаю другое. Кроме того, что ограничивается жертва Иисуса Христа. Жертва Иисуса Христа. То есть Он умер только за избранных, да? Кроме этого, я так смотрю, что какими-то такими крючкотворными аргументами, вот весь, не весь, мир, не мир, спаситель, не спаситель, там в греческом, еще в каком-то, вот. Я смотрю, что Христос сам мало фигурирует как Бог. Вот это мне, вот сколько я читал литературу и слушал, очень заметно, постоянно суверенный Бог, постоянно вот это давит очень. Я думаю, подождите, а суверенный Бог выглядит несколько иным на самом деле в Библии, чем его пытаются преподнести. Смотрите, я читаю, великое благочестие тайна, Бог, дальше как, явился во плоти. Бог явился во плоти. Дальше послание Иоанна. Сей, то есть Иисус Христос, есть истинный Бог. Сам, говорит, Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Оказывается, тут совсем другое открывается. И мы из этого видим, что всемогущество Бога – это не свойство, которое ему навязано, и он ничего с ним не может сделать. Может! Он суверенный, всемогущий Бог, но он стал человеком, себя уничижил. В один момент он мог бы 12 легионов ангелов, да, ждали одного его слова, помните, да? А Петр там выхватил меч и начал там защищать. Он говорит, 12 легионов ангелов, там одного ангела, наверное, было бы достаточно. То есть этот суверенный Бог, он не такой, как нам его рисуют, что он миллионы людей в ад отправляет. Он ради спасения людей отказывается от этой помощи этих ангелов. И этот суверенный Бог говорит своим близким ученикам, когда они всего-навсего хотели сжечь одно селение, вы помните, да? Он им говорит, вы не знаете, какого вы духа. Я когда это читаю, у меня совсем по-другому все получается. Вот я решил, или Кальвин там решил отправить там миллионы людей в ад за Бога. Он не знает почему, но он так... А я смотрю, это другой Бог совсем. Если мы верим, что Христос Бог, который явился во плоти, который есть истинный Бог, и который явил того суверенного Бога, то мы думаем, а как же так? А как можно грешнице, взятой в прелюбодеянии блуднице, да, как можно сказать, я тебя не осуждаю? Помните, да, этот случай? Как можно сказать? Это разве тот Бог, который миллионы посылает в ад, как какую-то топку? Это другое что-то. И он говорит, я пришел не судить мир, но чтобы мир был спасен. Он говорит, милости хочу, а не жертвы. Он говорит, очень много вещей, от которых все меняется. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Интересно вот другое. Они вот по этих пяти пунктах утверждаются, что человек абсолютно ничего не может. И вот здесь вопрос был, есть ли у грешника свободная воля и какую она роль играет. Я понимаю, что если у меня ничего нет, то какой же должен быть жестокий Бог, который говорит, что от одной крови, да, помните, 17 глава Деяний, от одной крови Бог произвел весь род человеческий, и что, расселил их, да, по земле. А помните дальше что? Дабы они искали Его. Вот представьте себе, подходит к вам человек, и у него нет правой руки, а вы ему протягиваете руку. Ну, это считается издевательством, да? Это очень некрасиво, но тем более... Как Бог может так делать, если им нечем Его искать? Ну, просто у них нет такой способности. И это утверждается очень сильно, что никто не хочет искать Бога. Ссылки там приводятся из Ветхого Завета. Но я читаю просто, вот Бог сотворил, там расселил, от одной крови произвел, расселил. Дабы они Его искали, не ощутили. Хотят ли и не найдут ли, хотя он недалеко от них. Ну какое же надо иметь издевательство, если у меня нечем искать его, а он ждет этого, правда? И поэтому просто взять, перечеркнуть. Потом он умирает за весь мир. Его жертва достаточна для спасения абсолютно всех людей. Но спасение ставится в зависимость от условия. Человек отпал неверием, как я себе это вижу. Человек отпал неверием, и Бог хочет, чтобы человек вернулся верой. И так просто и понятно. Вот это действительно очевидный смысл. Предопределение на самом деле относится к избранному народу, а не к отдельным людям. И вот здесь получается вот некоторая такая путаница, потому что когда применяется это к личности, это одно дело. А на самом деле, когда я читаю Евангелие, я вижу, что предопределение есть, оно существует, но оно относится к народу, который избран во Христе. Таким образом, предопределение группы не исключает свободы воли каждого и выбора каждого. Бог задумал свой план, Он не оставит свой замысел. Он приведет его относительно церкви, да, а вот на индивидуальном уровне могут многие отпасть. И все это в Писании очень действительно очевидно и ясно изложено. В Новом Завете, когда мы читаем, единственный раз это избранный мой сосуд, Павел, да, в единственном числе. Он мой избранный сосуд. И то это в другом смысле. А в смысле избрания ко спасению вы не найдете в единственном числе. Постоянно во множественном. И это о многом говорит. То есть любой, кто уверует, может присоединиться к этому избранному народу, который находится во Христе. И здесь вот для меня возникает уже другой взгляд. Говорят, а ты кальвинист или армянин? Или говорят так, а нет ничего между. Ты должен быть или тем, или другим. Я говорю, возможно, и нет ничего между. Я хочу быть над этим. Просто не между, а над. Когда я просто читаю Библию, просто читаю Евангелие, отдельная личность имеет избранность во Христе. И вот индивидуализм, который, к сожалению, так развивается, помогает потерять чувство принадлежности или общности нашей во Христе. Вот когда мы участвуем в вечере, вот на следующей неделе будет вечере, да, она и призвана, собственно, вечера или участие в ней напомнить нам или как-то усилить наше понимание нашей общности во Христе, или нет? Мы многие одно тело. Это что? Это как раз и есть это. Знаете, споры часто сосредотачиваются на проблеме, избрал ли Господь каких-то отдельных людей к спасению. И если да, и основывается это избрание на предвидении или на его суверенной воле. Вот он захотел и заставил человека. А я читаю и вижу, что на самом деле этот вопрос библейских авторов вообще не интересует. То нам иногда подсовывают вот такие вот вещи, которые в самой Библии или в самой Евангелии их вообще не интересует. И это полностью меняет фокус рассуждений, богословских обсуждений избрания. Получается одно тело, и человек становится членом этого тела через веру во Христа. Вот почему важна не богоцентричность, а христоцентричность. Я не знаю, ли я понятно говорю, но понимаете, братья и сестры, если мы прочитаем Евангелие на предмет в нем и во Христе, мы увидим и поймем это. Смотрите, Альфа и Омега, начало и конец, все ими для него, все им стоит, все через него начало быть, что начало быть. Это не просто слова. Это действительно великий, суверенный Бог. Но именно Он воплотился, умер, пострадал, да, и воскрес. И теперь избран в Нем народ. Всякий верующий присоединяется к этому народу во Христе. И все свои планы, абсолютно все свои планы, вот как я читаю Евангелие, Бог осуществляет во Христе. Когда-то на лекции один студент, Слушал там примерно что-то, такую тему какую-то, я не помню уже, о спасении мы говорили. Он говорит, знаете что, хватит уже вот это говорить, что человек может потерять спасение, жизнь вечную. Бог дает жизнь вечную как дар. Даже человек, когда дает подарок, он его не забирает обратно. Вот такой аргумент. Ну, это уже, как говорится, переполнило до краев уже мое терпение. Я говорю, знаешь что, брат, ничего тебе Бог не дает. Вот как? Найди мне хоть один текст Евангелия. Хоть один текст найди, что Он тебе что-то дал. Ты его можешь взять и уйти с этим. Хоть один текст. И они все сели, так как? А вечная жизнь? Ну, читаем. Возмездие за грех – смерть. А дар Божий? Жизнь вечная где? Во Христе Иисусе. Вот когда мы что-то недочитываем, и люди себе возомнили, что Бог им подарил жизнь, и они теперь могут ней пользоваться, и ничего подобного. И оказывается, когда вот внимательно читать, да, в душе возрожденного человека обитает жизнь, но источник этой жизни вне человека. Это надо понять, это надо прочитать, это вечная жизнь. Это не просто бесконечное существование там потом на небе, как мы говорим часто, да? Вечная жизнь, это качество жизни самого Бога, который Он питает возрожденную душу. И получается, что люди не могут сами по себе обладать вечной жизнью вне живого соединения со Христом. И все так просто и понятно. Если мы перестаем пребывать в Нем, а и 15 глава Иоанна «Прибудьте во мне» и многие другие об этом говорят, если мы перестаем, вечная жизнь продолжается, но мое причастие к этой жизни прекращается. Я не знаю, ли я понятно говорю. А часто вот получается так, что Бог дал мне вечную жизнь. Ничего Он никому не дал. Оно все во Христе. Ну, часто мы читаем такие тексты, даже не задумываясь. В Нем, во Христе и так далее. А как само собой? Да не само собой. Получается, когда явится Христос, помните такой текст? А дальше? Жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Не будет другого. Не получится другого. Я числился верующим, я был, вот Он придет, и Он должен меня забрать к себе. Ничего Он никому не должен. Получается, Бог так сделал, что избран народ, церковь, да, во Христе, избран народ во Христе, предопределена церковь, и обязательно этот план сбудется. Но предопределение группы не исключает выбора каждого человека. Это все будет, а буду ли я там, уже решать мне. Искупление. Смотрите, я просто прочту, я не буду ссылки говорить. Что во Христе? Искупление в Нем, прощение грехов в Нем, освящение в Нем, благодать в Нем, мир в Нем, любовь, праведность, усыновление, всякая полнота, благоволение, избрание, благословение, возрождение, обетование, дарование, истина, свобода, единство, свет, разум. На все это есть ссылки Евангелия. Понимаете, да? И это все в Нем. И не надо строить себе иллюзии, что что-то мы можем иметь без Него или вне Его. И тогда все становится на места. Не надо говорить о личном или индивидуальном избрании, потому что может это запутать очень сильно. И я думаю, вот почему я баптист? Потому что я сказал, крещение водное и крещение духовное все решает. Зачем нам надо крещение духом? А затем, что крещение духом – это означает погружение нас во Христа. Почему это надо? Это надо Богу для того, чтобы применить ко мне все благословения и жизнь вечную, и все остальное, что я перечислил, чтобы применить ко мне то, что находится во Христе. Вот для чего нужно крещение Духом. Это погружение во Христа. Все мы одним Духом крестились и погрузились в одно тело. Но здесь можно еще спросить, а как узнать, во Христе я или нет? Помните, особенно это с людьми, которые пятидесятнического толка, они говорили, ну вот я имею язык, я имею дар и там что-то, а ты чем докажешь, что ты во Христе? Исполнение Слова Божьего. Да, банально, просто, неинтересно. Тем не менее, 1 Иоанна 2:5. Из всего, вот когда мы соблюдаем заповеди, из всего, то есть из этого мы узнаем, что мы в Нем. Нравится вам, не нравится, так Слово Божье говорит. Так просто. Человек, который возрожден, который во Христе, он будет соблюдать заповеди. И из этого он узнает, что он во Христе. Дальше, ну, еще есть тексты. Христианская жизнь. Кто говорит, что он во Христе, тот должен поступать так, как он поступал. Это жизнь. И исповедание. Вот хотя бы три этих факта. Кто исповедует, что Иисус Христос – Сын Божий, вот тот в Боге и Бог в нем. Есть такие слова в Писании. «Со распят», «со воскрес». Помните, да? Вот этот союз со Христом да все и определяет. Все и определяет. Вне Его ничего нет. Поэтому я сегодня, вы знаете, вот по вопросу этой свободной воли, может, кто-то слышал, сегодня тоже развивается очень и оказывает влияние на многих, так называемый открытый теизм. Слышали такое? Вот где-то в середине 90-х годов некоторые богословы начали вот это продвигать и разрабатывать. Так там вообще все зависит именно от свободной воли человека. Там Бог подстраивается под свободную волю человека, чтобы ее не нарушить. В кальвинизме абсолютно ничего нет, все только Бог решает. А вот, как я говорю, наверное, истина посредине, ни в одной из крайностей. Нужно, Бог знает как. Он не сделает что-то, он не подаст безрукому, как я говорю, руку. Если он говорит, что надо искать, значит, у меня есть чем искать. Если он говорит, поверь, значит, у меня есть чем это сделать. Другое дело, там есть богословские нюансы, это очень сложно рассуждать на эту тему. Вот такие, как общая благодать, там, предваряющая благодать и так далее. Но суть остается в том, что для того, чтобы я преодолел вот ту испорченность, ту греховность и многое другое, что как бы после грехопадения мне мешает сделать свободный выбор, Бог своей благодатью это производит. Он не может судить человека, который не мог что-то выбрать, правильно? Он будет судить за то, что человек мог. И вот он дает, он уравновешивает наши возможности и способности. И он говорит, когда услышите, да, голос Духа Святого, что? Не ожесточите ваших сердец. Вот это и есть возможность и свобода выбора. Я заканчиваю такой вот фразой. Лучше иметь библейскую позицию, пока полную тайн и неясностей, чем человеческую теорию, в которой ответов больше, чем в Писании. Я пришел к такому вот выводу. Вот это ответ, почему я не кальвинист. И еще одна фраза из какого-то стихотворения, не помню, кто его написал. Послушайте, мне жаль людей, не ведающих Бога, и жаль людей, все знающих о Нем. Невозможно. Вот я когда читаю, ну как можно? Ну откуда ты знаешь, что Бог так решил? Ну где это ясно? Вот какими-то логическими выводами, заключениями. Почему не просто взять и не поверить Писанию так, как оно есть? И точно так, вот как я вначале писал, сказал, что они же говорят, потому что я начал именно с этой литературы. Истинный смысл Писания. Очевидный и естественный. Ну да, наверное, я не знаю.
Предопределил тех и призвал, и поставил. Так вот, предузнание у них есть или нет?
Есть. Но дело в том, что, ну как вам сказать, 500 лет, вы знаете, да, 500 лет об этом спорят. Всего-навсего. И мне за час или там сколько все объяснить. То есть вы многого не услышали, это точно я вам говорю. Я старался на самом популярном, не знаю, насколько у меня получилось, на самом популярном уровне, причем с точки зрения просто моей. Вот я вот так вот читал и смотрел, и все. Но если говорить о тех материалах даже у меня, так это на 10 таких, наверное, вечеров, если не больше, по 2 часа. То же самое, слово «предузнал» начинают интерпретировать со всеми и еврейскими, и греческими, и какими угодно переводами, и в результате получается, что это то же, что предопределил. Ну так, если коротко. Если так коротко, то, конечно, это слово не подходит им точно. Потому что мы понимаем, что Бог, как Бог, всезнающий, всевидящий, да, Он предвидел, кто поверит, кто не поверит. Это не подходит. Поэтому надо со слова «предузнал» сделать так же, как и весь мир. То есть весь мир, это имеется в виду просто вот такая, ну, литературная форма выражения. Ну, как бы весь мир. Но это не весь мир, это избранные. Вот по этой же самой логике. Что касается, объясните, пожалуйста, подробнее, что значит уклониться от простоты во Христе. Я думаю, я уже наобъяснял много. Уклониться от простоты во Христе, вот это и значит. Когда я должен прочитать о лжеучителях и увидеть там, что Петр иронизирует, это даже для меня очень сложно. Никакой там иронии нет. Да.
Первый вопрос вы уже объяснили, когда Христос беседовал с Никодимом о рождении свыше, от воды и духа. Ну, о духе уже было объяснено, вот от воды. Это первый вопрос, а потом все-таки богословский термин «троица», ну, в вашем понимании, скажите.
В Библии нет, да, в Библии нет такого термина «троица». Да, ну это просто уже люди так придумали, но самого термина в Библии нет, Троица. Но абсолютно очевидны три личности. Я бы даже сказал, когда речь идет о Боге, даже нельзя говорить слово «личность». Понимаете, вот то, что мы вообще имеем, то, что мы, вот брат сегодня подошел и говорит, а как это Бог воцарился? Я говорю, что он не был царем? Я говорю, ну вы понимаете, вот когда избирают президента, да, он уже президент, да, но есть еще и инаугурация, правильно? Но есть мы нашим человеческим языком описать все Божье просто невозможно, а Троицу особенно. Некоторые говорят три ипостаси, да, некоторые говорят три личности, но личности даже неправильно. Потому что каждая личность, она независима, правильно? Ну, ее характеристика. А в Боге, в его существе, как мы читаем, нет трех независимых личностей. Правильно? Они не просто зависимы, а даже очень зависимы. В то же время, а это не три разных Бога. Поэтому понять, объяснить Троицу мы не можем. А сам термин, ну вот так люди придумали, так оно и существует. В Божьем существе есть действительно, если говорить, вот три вечных начала, которые как бы образуют личности. Но таким образом, что каждая личность находится во всех, и все в ней. И мы можем говорить, вот как апостольский символ веры или другие, какие бы красивые человеческие слова не были, объяснить эти... Знаете, из чего мы исходим? Часто у нас на Украине говорят, не знаю як, но не так. То есть мы не можем объяснить, но мы сразу видим, когда не так. И в истории церкви было очень много вот таких перекосов. Например, говорили, что это один и тот же Бог, но он проявляет себя то, как Отец, то, как Сын, понимаете, да? То, как Дух Святой. Это не так. Мы не видим это по Писанию. Есть по Писанию и Отец, и Сын, и Дух Святой. Есть очень много иллюстраций, которые очень примитивные по сравнению, ну, с Богом или к Богу. Но, тем не менее, у нас когда-то приезжал из Америки преподаватель, и он заставил там одного человека сделать такую фигуру, вырезал из картонки три фигуры – квадрат, круг и треугольник. А потом заставил его сделать фигуру, понимаете, был цилиндр, потом срезать две грани и вот такую фигуру. Ну, как бы там высота равна диаметру. И вот он ставит эту фигуру в круг, мы видим круг. Поворачивает, ставит там, где треугольник, мы видим треугольник. Поворачивает, где квадрат, мы видим квадрат. Но это одна фигура. Когда мы видим круг, все остальное не пропадает и не исчезает. Вот так как-то он пытался объяснить. Потому что попробуйте что-то. Это или это один Бог, который как-то себя по-разному проявляет, или это три Бога, и то неправильно. Троицу объяснить невозможно. Триединство Бога – это единственное, что можно сказать, что в Божьем существе, вне зависимости от творения людей, уже существует любовь, есть любовь. Да? Ну вот как Христос говорил, я Отец, Отец любит меня и так далее. Да? Вот, это очень тоже важно. То есть Троица Библейский Бог – это особый Бог, это не какой-то одинокий, жестокий и так далее. Вот это мы можем увидеть и сказать, а объяснить невозможно.
А такой вопрос можно? Вот 9 глава Римлянам, 15, даже 16 стих. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего от Бога любви. И 18. Кого он хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Как вы это объясните?
А как надо объяснять так, как написано? Тут действительно, мы я же говорю, еще раз, мы признаем суверенитет и верховную власть Бога. Абсолютно он кого хочет, что хочет и как хочет, но он и в своем слове сказал, что он хочет. Вот в чем дело. Он, это правда. Вот кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Так было в Ветхом Завете. Некоторые говорят, ну как это, что винить фараона, если Бог его ожесточил? Или там, ну, другие такие вещи. Мы не можем всего объяснить, но я думаю, что даже фараон не будет на суде возмущаться. Потому что он действительно суверенный, он действительно ни от кого не зависит и ни от чего. Но его, ну, природа вот такая, да, она еще и зависит от нравственной. У него кроме физической, или как мы, я не знаю, природной такой вот всемогущества, там, вездесущества и так далее, у него есть нравственная природа. Он Бог любовь, он святой, да, и так далее. И вот эта нравственная природа, она его ограничивает в чем-то. Даже можно, но это будет, может быть, по-философски очень. Самоограничение – это есть признак всемогущества. Только всемогущий может себя самоограничить. Я даже не спрашиваю, понимаете вы это или нет, но я просто это говорю как факт. И вот когда сам Бог, который всемогущий и суверенный, он дает мне, вот такому маленькому там комарик, да, он дает мне право выбора, значит, для чего-то он это делает. И я когда читаю Библию и смотрю на жизнь, я думаю, если бы мы все были марионетками, вот дернул Бог за веревочку, пошел, дернул, остановился, то это и Богом не надо быть. А вот свободных людей привести к нужному результату, и это надо быть Богом. И он такой и есть. Я думаю, что как раз самоограничение есть первейший признак всемогущества и суверенитета Божьего. И я еще раз говорю, мы верим в верховную власть Бога, что Он что хочет, Он кого хочет милует, кого хочет там накажет, в ад там послать, все это Он может. Вопрос в другом, хочет ли Он этого, и когда Он, и в каких случаях это делает. А вот Он свою нравственную природу, во-первых, раскрывает в том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Или даже не во-первых, а уже во-вторых, в-третьих. А во-первых, он становится человеком. Вот в кальвинизме очень часто после каждого слова слово «благодать» звучит. Я открываю Писание и читаю. Вы знаете благодать Иисуса Христа. Помните Коринфянам? И что это? Дальше. Вы знаете благодать. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой. Вот для меня что благодать. Когда я смотрю, вот что для меня значит это благодать. Это Бог, это суверенный и могучий. И он говорит, пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. И многое другое. Понимаете, вместить в одно собрание, все, да тут не один вопрос, я просто не успеваю.
Фамилии не ответили. Вот вы говорили о триединстве Божьем, да? Говорили о том, что положение наше и отношение к верховному, то есть горне, наше, христоцентрично, не богоцентрично. Вот в этой теме, для чего тогда ходатай, для чего ходатайство? Если сам Бог пришел, Он пришел, для чего Он перед собой ходатайство за нас?
Как бы Бог в стороне остался, как
в
Слушайте, я не успею прочитывать, и все, на этот не ответил, на тот. Хотя бы...
Ну, по порядку.
Ну, это не очень просто. Причем, если бы хотя бы в одном направлении, это совершенно в разных. Значит, по поводу воды и духа, вопрос, что означает вода? Я думаю, что вода означает вода. Вот просто для евреев, для иудеев, для Никодима это было очень и очень важно. Все вот это там они, омовение, принятие, переходы и все остальное было связано с водой. Но Христос вводит еще и другое понятие. От воды и духа надо родиться. Потому что когда мы начинаем выдумывать что-то, что вода это там вот то и другое, я знаю эти все фантазии, они не сходятся. Даже некоторые говорят, что вода – это Слово Божье. А чем это подтвердить? Посредством Духа там. Да? Баня водную посредством Духа. И самое главное, кто жаждет, иди ко мне и пей. Да? Кто верит в меня, у того из чрева потекут реки воды живой. Реки воды живой. Сие сказал он о чем? О духе. Понимаете, если мы будем говорить о воде как о Слове Божьем, ну нет основания. Даже если Слово Божье сравнивается с пищей, то там молоко, там мед, там еще что-то. А если считать, что это метафора, то тогда если подставить туда, будет от духа и духа, правильно? Вода – это вода. Что до конца имел в виду, он говорил с Никодимом. Никодим очень хорошо понял. И все иудеи понимали. И вот получается, наряду с водным крещением, Иоанн крестил вас водой в покаяние. А идущий, да, я крещу вас водой, а идущий за мной будет крестить вас Духом Святым. Вот получается, Христос объединяет все то, что было до того. Люди к этому привыкли. Видимый знак. И мы сейчас говорим, что такое водное крещение? Одни говорят, да это ничего, это пустое. Нет. Нет. Но может ли само окунание, да, или там макнуть кого-то каким-то образом, хотя апостол Петр пишет, что оно спасает воскресением Иисуса Христа. Крещение спасает воскресением Иисуса Христа. Но когда мы боимся сказать, что нет, крещение не спасает. Конечно, окунание не спасает, но Христос соединил это от воды и духа, и все. Кто будет веровать и что? И креститься. Поэтому, ну это моя точка зрения. Я знаю и другие, и многие, но для меня вода – это вода. Зачем Христу было там какую-то метафору, если он бы мог сказать от Слова Божьего и Духа? Что ж тут такого? А вот от воды все понимали. Вода – это было самое там необходимое все, а он добавляет от воды и Духа. Поэтому, ну, не знаю это. Слушайте, тут вопрос. Кто виновник разделения Израильского царства? Соломон, его сын Раваам или так захотел Бог? Но это очень уже вопросы пошли сложные. Там сейчас, вот там Давид посчитал народ, а там Сатана, а там Бог, а там еще что-то. Но это практически невозможно все ответить. А, я могу ответить. Я не знаю. Вот. Я знаю, у нас был такой брат, тоже так завалили его записками. И там, что такое хула на Духа Святого? Братья, я не знаю. Все. Вера твоя спасла тебя. О каком... прощение грехов, говорит Христос, прошлых, настоящих и будущих. И это так или нет? Даже сложно понять сам вопрос. Что это? Вера твоя спасла тебя. О каком прощении грехов, говорит Христос, прошлых, настоящих и будущих?
Неоднократно говорил вот об этом. Ну, там, прокаженный вернулся, там, иноплеменник. Имеется в виду вот в момент, когда человек кается или там, ну, приходит к Богу, он прощает ему грехи, написано. Так вот, имеется в виду, что только прошлое и настоящее или будущее сразу до пришествия он прощает ему? Как бы вперед, который он совершит, уже сразу прощает в этот момент.
Слушайте, это с библейским учением о сущности человека можно ли утверждать, что у человека нет никакой способности на добро, как проявлять любовь к другим людям, если только человек не будет являться проводником Божьей любви или добра? Один из терапевтов, которым мне пришлось столкнуться, говорил, чтобы любить других, нужно сначала любить себя. Я был против такого понимания, так как человек не является источником любви, и человек не может сам по своей сущности кого-то любить, если человек сам не является проводником Божьей любви. Братья, помогите, потому что я даже дочитать и понять до конца не могу. Вот. Вы целое сочинение пишете, попробуйте вот на, как каким-то, когда-то вот так вот, когда с разных направлений, если хотя бы, или как-то сформулировать короче, я не знаю. Если вопрос в том, что если что-то, я уже ответил, если бы не было, вот, то Бог бы не требовал или не ожидал, просто. Значит, что-то действительно остается. Каким образом, какие там детали? Вот, я против того, что абсолютно, да, даже если абсолютная греховность, то Бог своей благодатью дает возможность и способность грешному человеку все-таки что-то думать, ну, понимать или как-то выбирать. Как вы относитесь к арминианству? Являетесь ли вы арминианином по всем пяти пунктам? Слышал одного уважаемого брата, который всем громко заявлял, что мы все армяне по всем пяти пунктам. Но я так как понимал, так вам и сказал. Понимаете, 500 лет. 500 лет друг другу доказывают что-то. Кальвинисты и армяне. Я вам предлагаю ничего этого не искать. Кстати, мы не знали ни того, ни другого. Но мы же жили вот в бывшем Советском Союзе. И не знали когда-то ни того, ни другого. Зачем оно вам надо? Кто я, кто он, кто они? Вот. Я могу только сказать, что для меня лично, конечно, армянское, поскольку оно противоречит кальвинизму, для меня оно ближе, безусловно, ближе. Но что значит по всем пяти? А вы где видели пять пунктов армянства? А пять пунктов армянства подаются с подачи кальвинистов, если вы хотите знать. И там не совсем. Вы видели первый источник? Вы видели эти первые пять пунктов в первозданном виде? Я думаю, что нет, или мало кто. Поэтому, если говорить серьезно, да, то сам Арминий, конечно, безусловно, но он даже очень так скромно, вот, не настаивая ни на чем, говорил, что да, в Библии вот есть основания на то, что, ну, как бы спасение можно потерять или лишиться. Потом уже развили это. Но арминианство, как богословская система, она сейчас, ну, руководствуется ней и католики, и православные, понимаете? И их же обвиняют кальвинисты там и другие в полупелагианстве, там дела поднялись выше, чем надо, там еще что-то. То есть это уже богословские нюансы и тонкости. Зачем нам это нужно? Вот я, у нас даже, знаете, как некоторые говорят, мы армяне. Они даже не знают, что это от имени Армения. Вот, слышали такой звон? И говорят, мы армяне. Вот. Я предлагаю не между, не туда и не туда, а просто подняться над этим и изучить Писание вот на предмет лично для себя. Спасение, потому что и армянство, и кальвинизм будут обязательно подчеркивать индивидуальное избрание. И будут спорить на очень серьезном богословском и философском уровне. Книги вот такие понаписаны. Поэтому мы никак не выберемся из этого. Вот. Я не хочу, я христианин, вот, евангельский христианин, баптист, как мы уже говорили. И я считаю, что поскольку оно без нас начиналось, пусть они еще 500 лет выясняют. Другое дело, когда в наши церкви проникает учение, которое, я думаю, можно тоже сказать и отнести к прельщению. Потому что я говорил вчера, что чем ближе к истине, тем опаснее. Когда мне говорят, а ты что, против благодати? Ты что-то имеешь против суверенного Бога? Понимаете? Когда близко к истине, еще опаснее. Я ничего не имею против суверенного Бога. Я просто говорю, что этот суверенный Бог – наш Господь Иисус Христос. То есть Бог явился во плоти. Мы бы иначе и многого и не поняли. И когда мы вникаем в жизнь и цель прихода Иисуса Христа, то мы видим, что Бог отличается от того, который преподносится нам вот оттуда. Вот и все. Если вы хотите быть армянином, ну, пожалуйста, называйте себя «я армянин». Но найдите эти 5 пунктов в первоисточнике. Они гораздо интереснее и правильнее звучат, чем как они вот популярно подаются, эти 5 пунктов. И крайние взгляды или крайние точки – это то же самое православие и католицизм. Это армянство в каком-то виде. Конечно, они могут там оспаривать кто-то что-то, но в каком-то виде армянство. Я не знаю, есть тут еще, или на что я не ответил, я уже запутался. Кто виновник разделения Израильского царства? Братья! Ну, такое впечатление, что вот у вас ничего нет, ни разборов Слова Божия, ни проповедей, никаких занятий, никаких бесед. Я приехал и должен ответить абсолютно на все вопросы, какие только существуют. Не, ну, по теме да. Скажите, если кто-то еще...
Сторонники коммунизма говорят, что Бог все уже грехи простил. Допустим, и будущее, там, ну, как книга это отпала, значит, это не наш, он был с нами. Вот, если человек после покаяния будет грешить, он должен каяться, или это уже все заплачено и прочее, и так далее?
Есть такие утверждения, но я еще раз говорю, я когда читаю, я просто удивляюсь. Почему? Вот я вам пытался как-то подробно объяснить это, что вот неверие – это тоже грех, и за него уплачено. Но когда вы это притягиваете к какому-то пункту, то все получится. Значит, зачем-то надо это. На самом деле мы читаем и видим, кто говорит, что он не согрешает, тот лжец. Все мы согрешаем. С другой стороны, рожденный от Бога не грешит. Все это есть в Библии. Все нормально, спокойно, читая, можно расставить. То есть, рожденный от Бога не грешит, это его природа, новая природа. Да? И, грубо говоря, когда мы были неверующими, мы бегали за грехом, правда? А теперь грех за нами бегает и иногда нас догоняет. Все это понятно. Рожденный от Бога не грешит. Вот бревно, оно не тонет, правда? Это его природа. Но можно его потопить? Можно. И все оно встает на место, если просто внимательно читать, сопоставлять, и получается, а если согрешаем, то мы имеем ходатая. Вот то, что брат, зачем? За тем, что мы еще не в вечности. За тем, что Христос в нем все. И получается, что Он на себя все взял. Он на себя все взял. И если я согрешил и иду к Нему исповедоваться, Он ходатайствует. То есть он говорит Отцу Небесному о том, что он, ну как ходатай. Ходатай кто это? Заступник, правильно? Вот. Если бы мы уже жили вне тела или еще как-то не в мире, где-то там летали в облаках, может и не надо было бы, как ангелы были бы, может и не надо. Но пока мы на земле, получается вот такая картина. Природа вот, противится, да, кто во Христе, тот новое творение, рожденный от Бога не грешит. Это не свойственно ему. И вот те, кто исследует, говорят, что вот в греческом языке вот это настоящее продолженное время означает, что это не свойственно человеку. Он не грешит, а нормально, обычно там и все. Но когда грех его находит, догоняет, искушает, то Иоанн, тот же Иоанн пишет. Кто говорит, что он не согрешает, тот лжец. И в нем истины нет, потому что так невозможно прожить здесь на земле. И все встает на место.